Третья глава, откройте, пожалуйста, пророка Аввакума. Это там перед Матфеем, перед Малахией, перед Захарией. Отлистать от Нового Завета левее и найдете. Перед Агеем, перед Сафонией. И это очень интересная книга, потому что Бог здесь запечатлел чувство самого пророка. Здесь не просто пророк говорит какие-то истинные, какие-то будущие события. Мы видим его переживания, мы видим его страдания, его агонию. И мы изучали, и у него были такие извечные вопросы. Почему, Бог, ты допускаешь страдания? Почему, Бог, ты всемогущий, добрый, но смотришь на злодеяния, и иногда ничего не делаешь, и людей таскают, как рыбу в море удою, да, более хитрые, более сильные, да, почему Бог? Это очень тяжело, проблема страдания. И многим, для многих людей они спотыкаются, они говорят, если бы Бог был, как же эти страдания? Они спотыкаются и из-за этого вообще не хотят верить в Бога. Да это даже тяжело и нам, верующим, да, когда мы проходим через испытания, мы тоже задаемся такие вопросы, мы стараемся жить праведно, да, но почему Бог иногда как будто бездействует, как будто Он больше уже не при делах, да, это очень тяжело. И он тут такие вопросы ей задаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, да? Он говорит, для чего, почему, да? С глазам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, да? Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, да? Почему Бог ты безмолвствует? Почему ты Бог бездействует? Ты так мне нужен сейчас, да? Такие извечные вопросы. И Бог пришел, и он ждал, он спросил это, излил свое сердце перед Богом. И он ждал, он встал на стражу. И Бог ему ответил. И сказал, ты запиши, чтобы потом другим было все ясно. Всем было очень понятно. И что Бог сказал? Праведный верой жив будет. Вот это важная вещь. Мы все должны понять, мы все должны прочитать. Праведный верой жив будет. Вы знаете, в жизни такие бывают случаи, когда, может быть, муж вам говорит, или врач вам говорит, или начальник на работе говорит. Вы не понимаете что-то, вы спрашиваете, вам говорят, доверься мне. И вы понимаете, тот, кто это сказал, я должен сейчас доверять, хотя я не понимаю. И здесь примерно такой же. Аввакум, Иов, ты вещи некоторые не понимаешь. Я хочу, чтобы ты мне доверял. И вот этой верой ты будешь жив. И Аввакуму это было достаточно. Аввакуму это было достаточно. Он понял, что Бог, в конце концов, и Бог это говорит, он накажет зло обязательно. Да, Бог допускает зло, но это зло, оно не исчезнет. Никакой грех он не пройдет бесследно. Бог накажет. Мы какие-то, про какие-то вещи забыли, но Бог это все помнит. И зло обязательно будет наказано. Обязательно будет наказано. Праведник или грешник, он всегда должен помнить, что зло обязательно будет наказано. Это глупо думать, что Бог не видит. Бог все видит. И все придет к отчету. И в то же самое время праведные дела, они тоже видны Богом, и они тоже будут вознаграждены. Вот такая простая вера. И вот так вот нужно верить. И если это исполнение этого замедляется, все равно надо ждать, потому что это обязательно исполнится. Жди. Если даже замедлил, жди его. Это непременно сбудется, не отменится, Бог говорит. Да? Вот такие простые вещи. И когда человек проходит через испытания, через страдания, ему нужно такие слышать. И жизнь бывает очень сложная, да? Бывает сложно. Жизнь сложная штука, да? Тяжелая вещь. И нам нужно не потерять веру. Нам нужно понимать, что нельзя в Боге сомневаться. Нужно сохранить веру в Его благость, в Его справедливость, в то, как Он работает. Такие вещи, такие откровения получил Аввакум. И это изменило его сердце. Хотя обстоятельства все равно были тяжелые в его жизни. И, наверное, он так и умер в этих тяжелых обстоятельствах. Но он прожил эту жизнь веру. То, что он слышал от Бога, праведную веру жив будет. Это было ему достаточно. И вот дальше, когда он получил откровение, он написал песню. И вот третья глава мы читаем. И вообще нужно помышлять о горнем, да, Библия говорит. И мы сегодня немножко будем помышлять о горнем. Мы перенесемся туда, как бы, к престолу Бога. Мы перенесемся туда, в будущее, когда Бог... Вечность, когда Бог все сотворит и сделает все правильно. Об этом нужно помышлять. И вот эта третья глава, мы читаем, первый стих. Молитва Аввакума, пророка, для пения. У него было очень тяжело. Он спрашивал, Бог, почему ты молчишь? Бог, почему ты не отвечаешь? Да? Но теперь у него песня. Почему у него песня? Хотя начинал, у него не было в сердце песни, да? В первой главе. Там не похоже, что у него песня. Да? У него агония там в сердце, все сконфужено, все запутано, он не понимает, да? Хотя он был праведным человеком, да? Теперь у него песня. Потому что он ждал Бога. Он изливал свои моления перед Богом. И Бог пришел к нему и сказал ему: все нормально, продолжай доверять мне. Это примерно тому же, как Иисус послал к Иоанну Крестителю и сказал: блажен, кто не усомнится. И это все, что нужно было Иоанну услышать. Иногда в испытаниях это все, что нам нужно услышать. Все нормально. Не сомневайся. Хотя с плотской точки зрения, может быть, какие-нибудь более серьезные ответы получить, да? Может быть, изменилась бы ситуация, да, а то. Но когда праведник страдает, ему достаточно услышать. Для него это очень будет большая поддержка. И он даже поет. Он написал эту песню. Это молитва, она песня. То есть там какая-то мелодия была, какая-то ритма. И вы понимаете, что это, она написана была как бы в страданиях. Страдания иногда, они, допустим, человек, который прошел через испытание, он вам что-то будет говорить, вы не все сможете понять, потому что сами через, не все через это прошли. Вот. И поэтому, когда мы сейчас будем читать, не все нам будет понятно. К тому же это песня. А в песне, как в искусстве, некоторые вещи... Вот вы песню послушаете, и с первого раза можете не понять, о чем он там говорит. То есть надо немножко слушаться, да? То есть это такое. То есть нельзя с холодной теологией, с этой точки зрения, подходить. И вот мы читаем. Второй стих. Это песня. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его. В огне и вспомни о милость». В огне и вспомни о милость. У нас есть песня такая. «Дай нам дождь». Если вы думали, откуда такие слова там, это они отсюда были взяты. Мы там поем: «В гневе вспомни о милости». Дальше, с 3 по 5 стих. «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер». Это не Дед Мороз, это великий Бог. Это великий Бог. Человеку, праведнику, грешнику надо понять, как Бог велик. Это не какие-то шутки. Я сейчас приду к Богу, спрошу трудные вопросы. Это великий Бог. Перед ним огонь поедающий. Как ты можешь разговаривать с таким Богом? Опомнись, смирись. И тогда Бог может тебе что-то покажет. Пойми, это великий Бог, это не какой-то твой приятель, да, которого ты сейчас вот будешь судить, разбирать, что он сделал так или не так, да. Советовать ему ты будешь. Это великий Бог. Когда Бог явился к Илии, что сначала было, да? Землетрясение, сильный ветер, да, раздирающий камни. Это страшно. Это было проявление великого Бога. Хотя Бог потом в тихом ветре как бы ему проговорил, да, то, что нужно было ему услышать. Но или Аввакуму нужно было понять, увидеть величие Бога. Потому что то, что они видели величие грешников. Как у них все схвачено, как они сильны. Что хотят, то они и делают. Да? Вот у них сила, вот у них власть. И им нужно было понять, что Бог гораздо великий. Гораздо великий. Это очень важно понимать, величие силы Бога. Наш Бог – великий Бог. Иоанн, богослов, да, когда он увидел Иисуса, а он был его учеником, он упал к ногам, он испугался. Да. Даниил, когда увидел этого великого Бога, он испугался. Это великий Бог. Наш Бог – великий Бог. Он любит нас. Да, но мы иногда говорим много о любви, о любви. Мы как бы начинаем думать, что Бог такой добрый дедушка, Бог добрый, он любящий, у него святая любовь, но это страшный Бог, это святой Бог. Должно быть такой баланс, понимание, и любовь тогда Бога будет более великая, и это нам поможет в жизни не терять надежду. Это у нас великий Бог, у нас великий Бог, и не поклоняться, не размышлять, не молиться, игнорировать заповеди этого великого Бога, это просто глупо, это великий Бог. Это великий Бог. Мы всегда слушаем великих людей, ихнее мнение, да? Будь то там, я не знаю, какой-нибудь киноактер по телевизору, у него интервью берут, все слушают. Журналы покупают, потому что там в известности что-то сказали. Бизнесмен там, достиг чего-то в жизни, и вот он говорит. Всем интересно, да, как такой человек, тем более Бог, это великий Бог, это очень интересная личность, это великий Бог. Интересно, что он говорит, интересно, к чему он призывает. И вы знаете, бывает в жизни, когда вас что-то тяготит, но потом вы встречаетесь с чем-то более великим в вашей жизни. И эти проблемы, эти вопросы, они отпадают сразу, да? Бывало у вас такое? 6 стих. «Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Это как бы он переносится в реальность духа, в будущее, а точнее в настоящую реальность, в то, какой Бог есть. Время уже теряет, пространство как бы теряет, время теряет смысл, и он понимает Бог, какой он есть, какой он силе. «Поколебал землю». Земля в то время не колебалась, это понятно. Но он понимает это величие, у него такое духовное прозрение. В то время, что происходило, зло было крепко на земле. И Аввакума очень тяготило это зло, оно укоренилось, и грешные люди как живут, и все, на Бога им наплевать, и что хотят, они то делают, да. И казалось, что они вообще никогда не поколеблются. Они так укоренились на земле, а вот только бедные люди, им они дрожат. А эти злые люди, они укоренились, да. Но здесь он понимает, что вся земля трясется. Вся земля трясется, да. Что вы будете делать? Как вы будете выглядеть, если земля под вашими ногами будет трястись? Бывало у вас такое? Вот вы идете с высоко поднятой головой, думаете себе, что вы сегодня чего-то достигли в жизни, или у вас какая-нибудь одежда особенная, или что вы особенный такой, да, или что вот там у вас то-то получается, да, и вы идете такие довольные, да, и вдруг земля начинает трястись. Сразу эту гордость, эту напыщенность сдуется у вас, да? Вы будете жалко выглядеть, да? Бог колеблет землю. Он привел народы в трепет. Вековые горы распались. Почему он говорит про горы? Причем тут горы? Горы в то время не распадались. Почему он это говорит? Потому что, понимаете, когда смотришь на зло, на проблемы человеческие, они как горы, они как бы вековые, они постоянно стоят, они постоянно изо дня в день переходят, и как будто это не изменится, и жизнь трудная, и где Бог, и все это такое вековое, так все это старое, да, изменится что-то. И он понимает, вековые горы, они распались. Это зло, эти проблемы, как будто они извечны, они не извечны, они распались. Когда Бог придет, это все изменится. Зло, слезы, смерть, болезни, это не будет вечно, это все исчезнет. Это только кратковременно. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны. Только Бога пути вечны. У людей есть тенденции, да, в странах каких-то людей, они думают, что вот так все время они поступают, да. Нет, это не вечно, это не вечно. Посмотрите, Ассирия, да, где она сейчас? Вавилон, где он сейчас, да? Только пути Бога вечные. Мы иногда думаем, что мы будем жить вечно, да, хотя у нас всего там 70-80 лет нам отмерено по-большему, но мы иногда думаем, что мы будем жить вечно. Мы не будем жить вечно, только Бог вечен. Это надо понимать, такие простые вещи. И он понимает, что это все зло, эти проблемы, эти почему, эти слезы, это все изменится. Зло поколеблется. Зло обязательно поколеблется. Потому что Бог, когда идет, все меняется. Дальше мы читаем, с 7 по 12 стих. «Грустными видел я шатры эфиопские, сотрясались палатки земли Мадианской. Разве на реки высылал Господи гнев Твой? Разве на реки негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, и ринулись воны, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы». Вы должны понять, Аввакум начал с того, что ему казалось, что вот грешники, злые люди, они преуспевают, и ничего с ними не поделаешь. Но теперь он понимает, что Бог грядет в своей силе, и он понимает, что эти грешники, человека не нужно бояться. Не нужно бояться, потому что Бог все это приведет на суд. Он попирает народы. Настанет такое время, когда Бог изольет свой гнев. Это, мы сейчас живем во времена милости, да? Но это не всегда так будет. Мы нас забываем тоже. Не всегда так будет. Настанет время гнева, суда Божьего, да? И это страшно, впасть в руки разгневанного Бога. Это страшно, понимаете? И это настанет, да, момент. Бог сейчас просто терпит. Он хочет, чтобы люди покаялись, да? Но мы должны также помнить, что этот день обязательно настанет. День великого гнева, где зло будет совершенно наказано. Совершенно будет наказано. И вы должны понять, здесь он говорит, у него пророческое такое видение, это песня. Но он также использует вещи, которые понятны были ему. Колесницы, эфиопы, мадиамы, да? Мадиамская земля. Это просто то, что ему было понятно, и то, как он это использует, да? Сейчас, может, мы бы использовали там, не знаю, там, Европа, или там Америка, или там ядерное оружие, там, да, и что-то такое, да. В то время то было, да. И он говорит, все это распалось, все это исчезает, когда Бог грядет. Солнце, луна остановились. Когда Бог является, солнце, луна останавливаются. Это великий Бог. Небо, там сказано, небо бежало от его лица. Это помогает нам понять, какой великий Бог у нас. Мне, я вам говорил, мне интересно в зоопарк пойти и посмотреть льва. Потому что он опасный. Потому что он сильный. Поэтому мне интересно. Бог, он опасный. Бог, он сильный. Бог ненавидит зло. И он грядет. И мне интересно знать такого Бога. И мне интересно, потому что это поддерживает меня жить в праведности и избегать зла. Мы служим великому Богу. Ты обнажил лук. Вы должны понять, это он верою говорит. Потому что в то время вавилоняне, они шли, чтобы разрушить Израиль. По плоти не показалось бы, что Бог там приготовился к битве. По-моему, казалось бы, по плоти, что Бог бездействует. Но когда в вере, он верил, когда он искал, он по-другому настал вещи смотреть. Он видит, что Бог приготовил свой суд. Он уже приготовил свой лук. Да? Несколько мгновений. Вот почему Библия говорит, Иисус придет скоро. Когда мы переносимся в другую реальность, в реальность веры, я не знаю, как это объяснить, мы понимаем, что это все близко. И грешники, они поставили нас скользкие пути, когда мы приходим в святилище. Когда мы не приходим в святилище, когда вы не проводите время в Слове Божьем, в молитве, да, в размышлении, вам будет казаться, что зло оно есть, оно и будет, и где этот Бог, непонятно. Да. Но когда вы проводите время в Слове Божьем, да, в молитве, вы как бы переноситесь в духовную вещь, и вы по-другому сразу смотрите. По-другому сразу смотрите. Даже, может быть, особенно вам Слово Божье не проговорили, но вы все равно по-другому смотрите. Вы понимаете, что нет, Бог очень близко. Бог очень близко. И вот такое примерно Аввакум пережил. У него было тяжело, ему было очень тяжело. Люди на него восставали, люди его критиковали за его веру. Да? И он говорил, Бог, почему ты бездействуешь, почему невинные страдают? Такие у него вопросы были. Да? Но Бог пришел, он сказал... И сказал, ты должен жить верой, да? Есть вещи, которые ты не понимаешь, но ты должен понимать мое величие. И я гряду с этим величием. И он согласился, он это принял, он радовался. И написал эту песню. Ну, вот допустим, вас кто-то обидел. Бывало у вас такое? А? Не знаю, там, может, сосед у вас. Какая-нибудь бабушка одержимая. Ругается матом на вас, знает, что вы верующие. Или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, кто-нибудь вас обидел, да, там, и у вас праведный гнев у вас. Вы считаете, что вы не заслужите этого, да? Но Библия говорит, дайте место гневу Божьему, да? Это мы понимаем, какой гнев Бога на грешников. Тогда нам дает это спокойствие относиться, ладно, Вы даже пожалеете этого человека, да? Вас это не зацепит. Вы пожалеете человека, потому что Бог приготовил праведное воздаяние. И мы просто подождем, когда Бог это сделает. И примерно то же самое Аввакуму нужно было увидеть. Ему нужно было понять, что Бог грядет в великом гневе. Мне не надо сейчас мстить. Бог это сделает. И Он так сделает, что зубы скрежетать будут. Зло будет наказано. А нам, кто выбирает праведность, это просто поддержка продолжать жить в праведности, зная, что праведный путь, праведник, он будет как дерево зеленеющее при потоках вод. Вот там про Иосифа было сказано, да, ветви зеленеющего дерева, помните? А он в Египте, сколько он там пробыл, сколько у него были испытаний, да, но духовно он был зеленеющее дерево. И фараон это увидел и сделал его вторым человеком в Египте, да. И мы можем сейчас находиться в таких ситуациях, как Аввакум, как Иов, как Иосиф. Но если мы доверяем Господу, мы на самом деле, с духовной точки зрения, мы зеленеющее дерево. И настанет время, это обязательно проявится. Обязательно проявится. Когда чувства могут говорить, какое ты зеленеющее дерево, ты сухое дерево. Нет, праведный верой живет. Праведник не будет постыжен. Аминь. И в Евреях в 6 главе написано, что Бог обещал и поклялся благословить верующего. Бог поклялся нас благословить. Бог поклялся нас благословить. Бог хранит обещания, тем более Он хранит клятву. Клятву все должны хранить, тем более Бог. Но это было сделано для того, чтобы мы твердое утешение имели взяться за эту надежду, за Евангелие, за спасение, за благодать, зная, что Бог нас благословит. Хотя может казаться сегодня, что где же эти благословения, как это трудно, да? И книга Аввакума, она поддержка для тех, кто проходит через испытания. Бог обещал спасти, и Он спасет свой народ. Бог спасет нас. Бог придет обязательно. И мы воссияем. С 13 по 14 стих. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажаешь его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Вот как чувствовал Аввакум. И вот здесь опять мы проскальзывает его чувства. Аввакум говорит, меня чувствуют, на меня все ринулись. Чтобы поглотить меня. Я и так бедный, я слабый, а люди увидели это, на меня все ринулись. Да? Не одна проблема, две, три. То есть бывает такое в жизни, враг приходит как потоп, вот мы пели, да. Это тяжело, да. Но он смотрит дальше. Он смотрит дальше, да, вот как этот самый Елисей, он видел эти колесницы, да. Хотя там сирийцы окружили, но он увидел эти колесницы. И вот так же примерно Аввакум. Тяжело смотреть на его ситуацию, да, но он поднимает глаза к небу, он думает о горнем, и он понимает, Бог идет его защитить, Бог его спасет, Бог его спасет. Пронзаешь копьем, это как бы аллегорически он говорит, пронзаешь копьем главу вождей его. Хотя они ринулись разбить меня, но вот Бог, что ты делаешь. Вот что Бог делает для нас в духовном смысле. Он защищает нас. Ты выступаешь для спасения народа твоего. Бог что-то делает, чтобы спасти вас. У вас может быть какая-то ситуация в жизни. Бог уже что-то делает, чтобы спасти вас. Надо проявить веру, терпение. Бог поклялся нас благословить. Смотрите как. До этого Аввакум в первой главе, он кричал к Богу, он говорил, Бог, ты безмолвствуешь. Бог, где ты? А теперь совсем другое отношение. Ты выступаешь, Господь, ты действуешь, ты обнажаешь лук, копье. Он видит, горы разрушаются. Он видит, как Бог действует, как Бог много делает. Да? Хотя до этого он говорил, что Бог, ты безмолвствуешь. Как такое произошло? Это по вере. Это по вере он изменил взгляд. Он понял, что Бог на престоле, и Бог делает что-то великое. Хотя нам очень часто кажется, что Бог бездействует, да? Кажется, что Бог бездействует, да? Нет. Когда мы приближаемся к Богу, ждем Его откровения, мы понимаем, что Бог очень много делает для нас. Бог не бездействует, Бог очень много делает. Это нужно по вере, верой жить. Вы знаете, мы вовлечены в духовную войну, да? Давайте сегодня вспомним, что наша брань не против людей каких-то хороших или плохих, против духов злобы поднебесной. То есть против кого? Сатаны, который реален, и его бесов, его демонов, да? Вот это наша битва. Это наша битва, не надо не забывать. Мы вовлечены в битву, да? А на войне тяжело бывает. Мы вовлечены в духовную битву. Это очень жестокая, серьезная битва. Мы вовлечены. Каждый человек, понимает он или нет, он вовлечен в эту битву. И сатана, его демон, это враг номер один. Сатана наш враг номер один. Это сатана убил детей Иова. Вы это понимаете? Он враг номер один. Это сатана убил Шерри. Бог, конечно, это допустил, но это сатана, это его идея. Он наш враг. Просто подумайте, вы сегодня проснулись, а сатана ходит уже вокруг, как бы достать? Это приводит нас к чему? К тому, что уповать на Бога. Да? Но сатана это серьезный враг. Он ищет, как рыкающий лев, кого поглотить. Кого поглотить, да? Он ходил вокруг Иова, ходил вокруг Иова. Ему неспокойно было, что Иов такой праведный, что он уповает на Господа. Да? И Бог ему сказал, ему убей его детей. Бог сказал, вот я тебе даю свободу. Не обязательно было так. Но сатана сделал по максимуму, потому что это его характер. Он убийца и лжец от начала. Это враг наш. И у нас, мы должны понимать, что мы вовлечены в духовную войну, и часть этой духовной войны, это нормально желать или получать такие откровения, что в конце концов Бог восторжествует над злом. Бог восторжествует над сатаной. Это сатана наш враг. Это нормально ненавидеть нашего врага. Это нормально, сатана. У него держава смерти. У кого? У сатаны держава смерти. Вы помните это? В Евреях сказано, 2.14, чтобы лишить тот, кто имеет державу смерти. Я прочитаю вам 2.14. Он наш враг, и мы вовлечены с ним в эту духовную битву. 2.14 евреям. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял он и дабы смертью, то есть про Христа говорится, смертью лишить сил имеющего державу смерти, то есть дьявола. Что хочет дьявол? Он хочет разрушать нас. Физически или духовно. Конечно, духовно он хочет больше разрушить, чтобы мы потеряли награду или вообще потеряли вечную. Он ненавидит Бога, и он ненавидит то, что Бог создал. Бог создал. Бог, мы являемся объектами Божьей любви, объектами Его благодати. Сатана это ненавидит. Сатана это ненавидит. Он хочет разрушать то, что принадлежит Богу. Он наш враг. И это был там, сатана все это вдохновлял во времена Аввакума. И сатана по-прежнему действует против христиан и против всех людей. Да? И вот вы знаете, если мы подумаем, то это, в принципе, это страшно, что у нас такой противник. И Аввакуму было страшно тоже смотреть на эти все ситуации, да. Но сегодня мы вспоминаем о горнем. Мы вспоминаем то, что Бог скоро сокрушит сатану под нашими ногами. Помните этот отрывок в Римлянам, в конце послания Римлянам? Бог сокрушит сатану под нашими ногами скоро. И для сатаны это будет особое унижение, да, потому что он считает нас, что мы ничто, да, быть униженным, быть сокрушенным под нашими ногами. Бог это сделал, Бог так его унизит. Это будет скоро. Вы знаете, и нужно это понимать тоже, размышлять об этом. Потому что вот о чем он здесь говорит. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его. Сатана главный вождь зла, да. Вот что Бог делает. Помните Иисуса Навина? Давайте откроем 10.24. Иисус Навина, 10.24, да. Это война там, но это тоже духовная война там. И вот там такие слова, 10.24. Иисус Навин по вдохновению говорит. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ними, «Пойдите, наступите ногами вашими на вы и царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вы и их. И 25 стих. Иисус сказал им, «Не бойтесь, не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Так Господь поступит. Настанет время, когда Бог сокрушит сатану под нашими ногами. Нам не нужно бояться, нам не нужно ужасаться. Нам нужно размышлять, как Аввакум, перенесись в духовное, размышлять о горнем и не переживать из-за того, что мы не понимаем как бы некоторые тайны страдания. Бог сокрушит сатану нашего врага. Скоро. И здесь специально Иисус, наверное, говорит, встаньте. Израильтяне, они боялись хананеев. Они, израильтяне чувствовали себя малыми, слабыми, необученными для такой войны и так далее, и так далее, и так далее. И им нужно было это вдохновление увидеть, что с Богом они могут, что с Богом они могут очень хорошо победить. Будьте тверды и мужественны. Бог сделает для нас такую же победу. Обязательно, обязательно. Понимаете, вот в чем я хочу донести, чтобы вы поняли, что Аввакум здесь понял. Когда мы проходим через испытания, когда мы встречаемся со злом, нам кажется, что Бог далек. А когда нам кажется, что Бог далек, мы можем поколебаться и пойти на компромисс, понимаете? Мы можем остановиться в росте праведности, в вере, в служении, понимаете? Потому что зло, из умножения зла, любовь как бы охладевает. Проходя через испытания, очень легко поколебаться. Посмотрите, сколько неверующих. Они говорят, если столько страданий, как же Бог, как же я могу в такого Бога верить? Да? Посмотрите, сколько христиан в этой церкви или вообще ваших знакомых, когда они столкнулись со страданиями, может быть, даже маленькими, может даже смешно сказать, эти страдания, но какие-то испытания. Они сразу поколебались. О чем они думали? Кто им это говорил, что христианская жизнь – это дорога, усыпана розами? Нет. Но они так думали, что я уверую, Бог же велик, Он все будет делать хорошо, а вот сейчас плохо, в институте у меня плохо, парень меня мой бросил, ну все, как я могу доверять такому Богу? Ну смешно, а вот сколько таких случаев? А уж что говорить о каких-то больших испытаниях, да, приходят в жизни, болезни и так далее, и так далее. Понимаете, они, и вот в этих... Аввакум колебался, да, это тяжело, и что важно понять в этих испытаниях, что злу, испытаниям им пришел почти конец. Вот что он понял, он перенесся в духовную реальность, он понимает, что Бог поражает моих врагов. Хотя физически это не казалось, но он духовно посмотрел на этими глазами. Мы сегодня размышляем о горнем, о нашем положении во Христе, о том будущем дне, когда праведники воссияют. Помните, вот... Сейчас в мире вот что происходит. Вы помните Валтасара? Он там богохульствует, пьет из священных сосудов вино, так все там, да? И вот рука пишет на стене, и ему говорится, все, исчислено твое царство, положен конец, ты взвешен, иначе найден очень легким в плане, в плохом плане. Что все, исчислен, да? И потом конец наступил. Вот сейчас также вот это царство, это зло, сатана, злые люди, испытания, гонения, они исчислены. Все, Бог почти положил конец. Избавление очень близко. Мой друг, крепись, да, мы в песне пели. Избавление очень близко. Мы должны понять проблему страдания. Они не вечны. Избавление очень близко. И вот то, что Аввакум понял. Понимаете, хотя... Я почти уверен, что Аввакум так и закончил свою жизнь тяжелой жизнью, потому что потом мы знаем, что идолопоклонство в Израиле нарастало, грешники укреплялись, и потом вавилоняне пришли. Но Аввакум, он прожил свою жизнь верою. Он прожил веру в будущее. Хотя, может, это будущее он так и не потрогал, он так и умер, да, но Бог его воскресит. Бог воскресит Аввакум, и Аввакум скажет, вот я верил тогда, вот я искал, и вот мой день, вот Бог праведно мне воздал. И каждый верующий, живет ли он сейчас, или он умрет, он настанет такой день, когда Бог восторжествует в его жизни. Зло, оно кратковременно. оно кратковременно. Не надо его пугаться, не надо завидовать благоденствию неверующих. Это все кратковременно, это все скользкие пути. И вот и Аввакум, когда мы получаем такое откровение, что зло, но шатко, что это все уйдет. Когда мы получаем такое откровение, это так здорово. Что это нам помогает? Помогает нам проходить через испытания, помогает нам продолжать служить людям. Мы возносимся над этими проблемами, и это освежает наш взгляд, нашу любовь к Богу и так далее, и так далее. И там в Ефесянах сказано, там Павел, он молится из Ефесян в первой главе, что Бог просветил сердце, и чтобы христиане поняли, какое богатство славного наследия. Вот Аввакум, он понял, какое у него наследие. Как Бог его защищает. Он это понял. И нам нужно даже молиться, чтобы Бог просветил наше сердце. И понял, какое у нас наследство. Наследство. Да? Человек может не иметь этого наследства, да? Но если он знает об этом наследстве, это его вдохновит в жизни. Да? Он не скажет, ну, несчастный я человек, все живут хорошо. Я вот... Нет, он скажет... У меня есть наследство. Ну, подождите, у меня есть огромное наследство, да, допустим, мне завещали 10 миллионов долларов, там мой дядя какой-нибудь далекий, да. Он сразу почувствует какую-то надежду в жизни, да. И мы, как христиане, мы должны понимать, что у нас гораздо больше богатства нам завещано. Да, в жизни трудно, да, испытания, да, сатана еще князь этого мира, да, со своим царством, смертью и болезнью, да, это так. Но это не самая реальность. Самая реальность, что мы наследники. Пусть Бог просветлит наши сердца, поймет, какое богатство. Какое богатство. Потому что мы христиане, всегда нам хочет сказать, да ты ничто. Да и ничего Бог тебе не помогает. Ну где, где, посмотри. Да и мы чувствуем себя, мы не становимся постепенно недовольными Богом. Мы сомневаемся, да. Но нет, у нас у верующих огромное богатство, у каждого из верующих, у каждого из вас огромное богатство, особенно, несравненно с другими. Вы когда Бог вам покажет то, что Он приготовил для вас, вы удивитесь. Вы получите не то, что вы получите то, что вы хотели, ваше сердце, ваше желание было. Вы получите, но вы получите гораздо больше, потому что Бог вас удивит. Бог так, Он удивительный Бог, Он вас так удивит, что вечно вы будете его славить. Бог что-то особенно приготовил. То, чего вы даже не можете сейчас сформировать, чего вы бы хотели в жизни. Праведную веру живет. Праведной верой живет. Пятнадцатый, 16 стих. Ты с конями своими проложил путь по морю через пучины великих вод. Я услышал, вострепетала внутренность моя при вести, о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Здесь трудный текст, и с одной стороны, действительно, он дрожит. Физически он дрожит. Физически ему тяжело, но духовно ему какие-то вещи открылись, и он об этом песню написал. И здесь он говорит, в день бедствия должен быть спокоен, имеется в виду, в день бедствия я буду спокоен. Да, бедствие грядет, но потом я увижу Божье спасение. Это как наподобие Армагеддона, когда враг окружит народ Божий, да, и все будет плохо и безнадежно, но Бог в самый последний момент придет и спасет, и восторжествует справедливость. Когда мы понимаем, что наш конец хорош, то мы более спокойно можем смотреть на испытания в жизни. Дальше, с 17 по 18, да, очень известные стихи. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нивы не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Он начал с вопля, да, Бог, почему безмолвствуешь, Бог, почему не действуешь, да? Ему так хотелось справедливости сейчас, чтобы Бог вмешался, защитил, помог, да, так ему хотелось. А теперь он что по-другому говорит, хотя бы ничего бы этого не было, не расцвело, ничего. Ну, это теми фразами, да, что было важно в то время людям, да, виноградная лоза, маслина изменила, да, нива не дала пищи, да, не было овец в загоне, да. Ну и тогда буду радоваться. И тогда буду радоваться. Как так можно? Как так можно? Жизнь тяжелая. Ничего нет. Как можно радоваться? Как можно радоваться? Потому что праведный верой жив. И он это понял. Он понял, что Бог великий. Страдания кратковременны. Понимаете, это очень освобождающе понять. В жизни может у вас не получиться так, как вы хотели бы жить. В жизни может быть много испытаний. У Аввакума, у многих верующих было много испытаний. У Павла была тяжелая жизнь. Вы понимаете, у Павла была очень тяжелая жизнь. Он был вдохновлен не потому, что у него обстоятельства были хорошие. У него была тяжелая жизнь, да? Вот. И очень освобождающе сказать, ну ладно, хотя бы это не исполнилось в моей жизни. Ну ладно, я все равно буду радоваться Господу. Бог моя сила. Бог моя сила. Он мое спасение. В Боге я все получу. В Боге я все получу. Может быть, на этой земле я не все получу, но в Боге я все получу. Поэтому ничего, что трудно в моей жизни, поэтому ничего страшного, что у меня не хватает этого. Да даже ничего бы у меня не было. Если у меня есть Бог, у меня есть все. Вот это так освобождающе понять это. Иногда мы это понимаем вещи только в страданиях. Потому что пока вот не уберешь от нас комфорт какой-то, да, жизненный, мы можем только доверять Богу, пока все хорошо. Да? Но Бог иногда, Он выбирает такие моменты, такие личности, и Он всех хочет в такие в определенные моменты жизни научить, когда всего этого нету, да, этого комфорта. Он хочет, чтобы мы нашли более высшую радость. Более высшую радость. Вы хотите более высшей радости? Вы хотите научиться радоваться в Господе? Есть два момента. Есть, когда Бог будет благословлять ваши стада, нивы, у вас будет все хорошо на работе, зарплату вам прибавят и так далее. Это тоже здорово, это тоже Бог делает. И это тоже можно этому радоваться. Но эта радость, она кратковременная, согласитесь, да? Она земная как бы радость. А вот эта высшая радость, пусть она рождена в страданиях, но она более... Человек более счастливым становится. Понимаете, то, что Аввакум говорит. Хотя бы это не произошло, не расцвела, я буду радоваться. Я буду это радоваться. И все это исходит от того, что Бог справедлив, что Бог любит нас. И Он все сделает хорошо. Но это будет в будущем. Может быть, конечно, многие вещи Бог в этой жизни сделает. Конечно, 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 поэтому мы молимся. Но наша надежда где? На небесах? Да? Мы же здесь собираемся не просто ради этой жизни, ради небес, да, чтобы готовиться к небесам. Там самая главная полнота, там наше помышление, там наша жизнь, там наш потенциал раскроется. Понимаете? Там Аввакум уже радуется этому будущему. Веселиться о Боге спасения моего. Бог пришел ему и сказал, доверяй мне. Я накажу зло, и я вознагражу праведность. И то, что ты делаешь, ты хорошо поступаешь. Продолжай мне доверять. Продолжайте доверять Богу. В трудных испытаниях. Это книга о трудности жизни. И Бог говорит, продолжай доверять мне. Могут быть проблемы в семье, на работе, со здоровьем и так далее, и так далее. Много проблем может быть. Но Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему и даже радовались. Потому что Бог, Он спасет нас в конце концов. Обязательно спасет. Никто не будет постыжен. 19 стих. Господь, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоту ему изведет меня. Какое освобождающее простое понимание. Мы так стараемся чего-то достичь в жизни, даже в духовном. Мы так стараемся подняться на какую-то высоту. Мы так стараемся, и не получается. И мы переживаем. В определенный момент мы понимаем, все, ничего я не могу. Ничего не могу. И осознать это иногда очень депрессивно. Все в какой-то момент жизни люди осознают, я мало что могу. Я так хотел, но у меня не получается, да? Это очень тяжело и очень освобождающе понять, нет, это не я сам по себе сила, это Бог моя сила, а у Бога много силы. Бог моя сила, и Он сделает ноги мои как у оленя, то есть Он сделает меня сильным. Он возведет на те высоты, которые я не могу достичь, которые бы я очень хотел, но Бог это твердо сделает. Вы можете постараться достичь этих высот сами. Но это тяжелая вещь. В конце концов, потратите много времени и разочаруетесь. Бог это сделает. Бог сделает в каждой из вашей жизни. Он возведет вас на эти высоты. Бог это сделает в каждой жизни верующего. Обязательно сделает. Сейчас может казаться что-то не похоже, но Бог это обязательно сделает. И это прозрение приходит просто по вере. Просто доверие Богу. Аввакум не чувствовал себя оленем. У него трудная была ситуация. какие там высоты, да, ему это не казалось, но в вере он это все понял, он по-другому посмотрел. И это поддержка для нас: Господь, сила моя. Господь, сила моя, да. Должна для всех нас это быть поддержкой. Он сделает, Бог обязательно сделает, когда мы Ему доверяем, когда мы живем в веру, Он обязательно все сделает, доведет нас до этих высот. Вы хотите быть на высоте? Это естественная жизнь, к чему-то, чему-то развиваться, к чему-то, чего-то достигать, это так Бог нас заложил, это естественно. Но и Он это сделает, мы сами не сможем. Доверять Богу, Он обязательно сделает, не бойся, не бойся, обязательно сделает. Вот что у вас прямо сейчас в жизни, просто вот сейчас, что у вас в голове, чего там гложет вас, да? Скажите себе, все это ерунда. Если это даже не будет, у меня есть Бог спасения. И в конце концов, по своему пути Он обязательно заведет меня на высоту. Он это обязательно сделает. В служении тяжело, в жизни тяжело, на работе тяжело. Бог это сделает. Как это здорово, просыпаться. Бог сегодня будет работать. Бог своей силой будет. Мне не надо тащить это бремя. Мне не надо пытаться отказаться изо всех сил мудрым. Мне не надо думать, что про люди про меня скажут. Ну и пусть скажут это. Я не боюсь. Бог моя сила. Так это так освободит. Это сделает такую революцию, когда мы поймем, просто будем верить, что это Бог будет делать. Он обязательно будет делать. Он обязательно будет делать. Высоты. Аминь. И вот такая поучение такое в этой книге. Иногда мы можем, наша плоть может вопить: Бог, где ты? Чувства. Да, такие чувства. Но Бог говорит: праведный не чувствами живет, а чем? Верою. Верою живет. Верою. Верою в благость Бога и в Его справедливость. Бог обязательно накажет грех и обязательно вознаградит праведность. То, что вы делаете праведно сегодня, завтра, вчера в своей жизни, будьте вдохновлены. Бог это обязательно. Ваш труд не напрасен. Ваш труд не напрасен. А то, что там нечестивые процветают, это только кажется. Нет. Бог приведет все на суд. И когда мы это понимаем, такая любовь к Богу. Столько Бог сделал для нас. Столько приготовил. Такое у нас наследство. Поэтому мы можем сказать в этой жизни: даже смоковница не расцветет, я буду радоваться.